Возвратимся к обоим всадникам, которые вскоре оставили рабов Седрика далеко позади и вели беседу на нормано-французском языке, как и все тогдашние особы высшего сословия, за исключением тех немногих, которые еще гордились своим саксонским происхождением.
«Что хотели эти наглецы?» — спросил рыцарь храму аббата. «И почему вы не позволили мне наказать их?»
«Но брат Бриан», — отвечал приор, — «один из них совсем дурак, и странно было бы требовать у него ответа за его глупости. Что же касается другого грубияна, то он из породы тех неукротимых, свирепых дикарей, которые, как я вам говорил не раз, все еще встречаются среди потомков покоренных саксов. Для них нет большего удовольствия, чем показывать при каждом удобном случае свою ненависть к победителям».
«Но вежливость бы я в них живо вколотил», — ответил храмовник. «С подобными людьми я умею обращаться. Наши турецкие пленные в своей неукротимой ярости кажутся страшнее самого Одина. Однако, пробыв 2 месяца у меня в доме под руководством моего смотрителя за невольниками, они становились смирными, послушными, услужливыми и даже раболепными. Правда, сэр, с ними приходится постоянно остерегаться яда и кинжала, потому что они при каждом удобном случае охотно пускают в ход и то, и другое».
«Но у всякого народа свои обычаи и нравы», — возразил приор Эмер. «Прибей вы этого малого, мы так и не узнали бы дороги к дому Седрика. Кроме того, если бы нам самим и удалось добраться туда, то Седрик непременно затеял бы с вами ссору из-за побоев, нанесенных его рабам. Помните, что я вам говорил? Этот богатый Франклин горд, вспыльчив, ревнив и раздражителен. Он настроен против нашего дворянства и в ссоре даже со своими соседями, Реджинальдом Фрондебёфом и Филиппом Мальвуазеном, которые шутить не любят. Он так крепко держится за права своего рода и так гордится тем, что происходит по прямой линии от Хёрварда, одного из знаменитых поборников Семицарствия, что его не называют иначе, как Седрик Сакс. Он похваляется своим кровным родством с тем самым народом, от которого многие из его соплеменников охотно отрекаются, чтобы избегнуть бедствий, выпадающих на долю побежденного».
«Приор Эмер», — сказал храмовник, — «вы большой любезник, знаток женской красоты и не хуже трубадуров знакомы со всем, что касается уставов любви. Но эта хваленая Равена должна быть поистине чудом красоты, чтобы вознаградить меня за снисходительность и терпение, которые мне придется проявить, чтобы снискать расположение такого мужлана и мятежника, каков, по вашим словам, ее отец Сакс».
«Седрик ей не отец, а только дальний родственник», — сказал аббат. «Она происходит из более знатного рода, чем он. Он сам напросился ей в опекуны и привязан к ней так, что и собственная дочь не была бы ему дороже. О красоте ее вы в скором времени сможете судить сами. И пусть я буду еретиком, а не истинным сыном церкви, если белизна ее лица и величественное и вместе кроткое выражение голубых глаз не изгонят из вашей памяти черноволосых дев Палестины или гурий мусульманского рая».
«Ну а если ваша прославленная красавица, — сказал храмовник, — окажется не так хороша, вы помните наш заклад?»
«Моя золотая цепь, — отвечал аббат, — а ваш заклад — 10 бочек хиосского вина.
Я могу считать их своими, словно они уже стоят в монастырском подвале под ключом у старого Денниса, моего Келлери».
«Но вы предоставляете мне самому решение спора, — сказал рыцарь храма, — и я проиграю только в том случае, если сознаюсь, что строится на дня прошедшего года не видывал такой красивой девицы. Так ведь мы с вами уговорились? Ну, приор, прощайте со своей золотой цепью. Я надену ее поверх своего нагрудника на ристалище Вожби де ля Зуш».
«Если вы играете честно, то и носите, когда вам заблагорассудится», — сказал приор. «Я поверю вам на слово, как рыцарю и церковнику. А все-таки, брат, примите мой совет и будьте повежливей. Ведь вам придется иметь дело не с пленными язычниками и восточными рабами. Седрик Сакс такой человек, что, если сочтет себя оскорбленным, а он очень чувствителен к оскорблениям, то не обратит внимания на ваше рыцарство и мое высокое положение, и на наш священный сан, и выгонит нас ночевать под открытое небо, хотя бы на дворе стояла полночь. И, кроме того, остерегайтесь слишком пристально смотреть на Равену. Он охраняет ее чрезвычайно ревниво. Если мы дадим ему малейший повод к опасениям с этой стороны, мы с вами пропали». Говорят, что он изгнал из дому единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу. По-видимому, ей можно поклоняться только издали. Приближаться же к ней разрешается лишь с такими мыслями, с какими мы подходим к алтарю Пресвятой Девы.
«Ну, так и быть», — отвечал храмовник. «Постараюсь держаться и вести себя как скромная девица. Во всяком случае, не опасайтесь, что кто-нибудь посмеет выгнать нас из дому. Мы с моими оруженосцами и слугами, Аметом и Абдалой, достаточно сильны, чтобы добиться хорошего приема».
«Ну, так далеко нам нельзя заходить», — отвечал приор. «Но вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различать дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево».
«Нет, вправо», — сказал Бриан. «Мне помнится, что вправо».
«Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указывал концом своей деревянной шпаги».
«Да, но шпагу-то он держал в левой руке и указывал поперек своего тела в противоположную сторону», — сказал храмовник.
Как это всегда бывает, каждый упрямо защищал свое мнение. Спросили слуг, но свита все время держалась поодаль и потому не слыхала того, что говорил Вамба. Наконец Бриан, вглядывавшийся в темноту, заметил у подножия креста какую-то фигуру и сказал: «Тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья». Оруженосец не успел дотронуться до лежащего, как тот вскочил, воскликнув на чистом французском языке: «Кто бы ты ни был, невежливо так прерывать мои размышления!»
«Мы только хотели спросить тебя, — сказал приор, — как проехать в Ротервуд, к жилищу Седрика Сакса?»
«Я сам иду в Ротервуд, — сказал незнакомец. Будь у меня верховая лошадь, я бы проводил вас туда. Дорогу, хотя она и очень запутана, я знаю отлично».
«Мой друг, мы тебя поблагодарим и вознаградим, — сказал приор, — если ты проведешь нас к Седрику».
Аббат приказал одному из служителей уступить свою лошадь незнакомцу, а самому пересесть на своего испанского жеребца. Проводник направился в сторону, как раз противоположную, той, которую указал Вамба. Тропинка скоро углубилась в самую чащу леса, пересекая несколько ручьев с топкими берегами. Переправляться через них было довольно рискованно, но незнакомец, казалось, чутьем выбирал самые сухие и безопасные места для переправы. Осторожно подвигаясь вперед, он вывел, наконец, отряд на широкую просеку, в конце которой виднелось огромное, неуклюжее строение. Указав на него рукой, проводник сказал аббату: «Вот Ротервуд, жилище Седрика Сакса».
Это известие особенно обрадовало Эймера, который обладал не очень крепкими нервами и во время переезда по топким низинам испытывал такой страх, что не имел ни малейшего желания разговаривать со своим проводником.
Зато теперь, чувствуя себя в безопасности и недалеко от пристанища, он мигом оправился. Любопытство его тотчас пробудилось, и приор спросил проводника, кто он такой и откуда.
«Я пилигрим и только что вернулся из Святой Земли», — отвечал тот.
«Лучше бы вы там и оставались воевать за обладание Святым Гробом», — сказал рыцарь храма.
«Вы правы, достопочтенный господин рыцарь», — ответил пилигрим, которому наружность храмовника была, по-видимому, хорошо знакома. «Но что же удивляться, если простой поселянин вроде меня вернулся домой? Ведь даже те, кто клялся посвятить всю жизнь освобождению святого города, теперь путешествуют вдали от тех мест, где они должны были бы сражаться согласно своему обету». Храмовник уже собрался дать гневный ответ на эти слова, но аббат вмешался в разговор, выразив удивление, как это проводник, давно покинувший эти места, до сих пор еще так хорошо помнит все лесные тропинки. «Я здешний уроженец», — отвечал проводник. И в ту же минуту они очутились перед жилищем Седрика. Это было огромное, неуклюжее здание с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина, однако оно резко отличалось от высоких, обнесенных каменными стенами и защищенных зубчатыми башнями замков, где жили нормандские дворяне. Впоследствии эти дворянские жилища стали типичным архитектурным стилем во всей Англии. Впрочем, и в Ротервуде имелась защита. В те смутные времена ни одно поместье не могло обойтись без укреплений, иначе оно немедленно было бы разграблено и сожжено. Вокруг всей усадьбы шел глубокий ров, наполненный водой из соседней речки. По обоим сторонам этого рва проходил двойной частокол из заостренных бревен, которые доставлялись из соседних лесов. С западной стороны в наружной ограде были сделаны ворота. Подъемный мост вел от них к воротам внутренней ограды. Особые выступы по бокам ворот давали возможность обстреливать противника перекрестным огнем из луков и прощей. Остановившись перед воротами, храмовник громко и нетерпеливо затрубил в рог. Нужно было торопиться, так как дождь, который так долго собирался, полил в эту минуту, как из ведра.